Настоящие люди. Настоящая музыка. Настоящие новости. Радио «Комсомольская правда». Радио про настоящее. Как дела, Россия? Ватсап-страна!
Друзья, это прямой эфир радио «Комсомольская правда». Меня зовут Михаил Антонов. Здравствуйте. Чем живет Россия, чем живет страна и чем живут другие страны за пределами Российской Федерации? Об этом мы рассказываем. Эксперты у нас появляются в эфире. Обозреватели и журналисты «Комсомольской правды». И также предполагается, конечно же, ваше участие. 8 800 200 ровно 9702. Это телефон прямого эфира. 8 800 200 ровно 9702.
Как дела, Россия? Ватсап-страна!
Мы сейчас будем с вами говорить про войну памятников. Это не касается США, где тоже с памятниками все не очень хорошо. Колумбов сносят и других представителей истории Америки, которые обвиняются сейчас, ну, во-первых, в расизме, в рабовладении и так далее. Мы сегодня будем говорить про Чехию и Россию. Официальный представитель МИД России Мария Захарова отреагировала на заявление чешских чиновников о том, что вина в сносе памятника советскому маршалу Ивану Коневу в Праге якобы лежит на Москве. В интервью Захарова назвала все обвинения «грязной вознёй». Это прямая цитата. Напомню, что памятник Коневу снесли 9 апреля. 9 мая на постаменте неизвестные водрузили унитаз. Теперь, сейчас, на данный момент, постамент заколочен фанерой. И на этой фанере разные, причем иногда противоречивые надписи. С одной стороны, «Конев – освободитель». С другой, Конев – убийца 300 тысяч человек. Самое интересное, что президент Чехии Земан, он с одной стороны вроде как осуждает все, что происходит. А с другой стороны, кроме осуждения, никаких действий не предпринимается. На прямой связи с нами специальный корреспондент «Комсомольской правды» Дарья Асламова. Она пыталась выяснить, действительно ли чехи легко меняют историческую память на собственный комфорт и благополучие. Дарья Михайловна, привет.
Здравствуйте.
Здравствуйте, Даша. Даша, расскажи, пожалуйста, вот что происходит сейчас в Чехии? Разброд в умах или все-таки какие-то отдельные случаи, которые не являются показательными для всей страны?
Нет, никаких отдельных случаев нет. Это цепочка событий, очень хорошо развернутых провокаций, в которые входит и снос памятника Коневу, который просто завернули в тряпки, волокли на склад, чем нарушен договор между Чехией и Россией 1993 года, в котором мы обязаны охранять наши памятники, мы их памяти, а не наши, и обязательно, там есть фраза, обеспечить к ним доступ. А сейчас этот договор нарушен на затороннем порядке, потому что какой может быть доступ, когда он, бедный Конев валяется на каком-то складе и в тряпках. Значит, дело в том, что чехи ссылаются на то, что у них вся политика коммунальная, это реально коммунальщики. Вот у них староста района, типа, может решать все. Это неправда, потому что дело в том, что староста района вообще отвечает за воду, газ, свет и прочее. Это очень амбициозные парни, которые, конечно, хозяйством заниматься не хотят, а вот заниматься политикой им очень хочется, чтобы вырваться на какие-то главные позиции. Поэтому они, значит, вот следующий у них памятник, они поставили памятник власовцам. Это выглядит как абсолютно хрен со шляпкой, его в народе зовут. Это тоже происходит все вот сейчас, перед 75-летием, перед годовщиной Победы. Они переименовали площадь перед посольством России, назвали ее площадь имени Бориса Немцова, якобы по просьбам, страстным просьбам избирателей. Я не знаю, что Немцов сделал для Чехии, честно говоря, что он сделал для России, но его специально сделана площадь перед посольством, значит, России. Теперь она называется площадь Бориса Немцова, а следующую улицу назвали улица Анны Политковской.
А до этого они назывались как, Даш?
Ой, они назывались там, у них были разные названия, там такие традиционные, я вообще так не помню, просто это все сделано в один момент, ты понимаешь.
Да-да-да.
Это все сделано именно вот сейчас, то есть как бы в этом году. Все к нашему годовщине победы. И вот коммунальщики, значит, они присвоили себе право решать международную политику. И власти Чехии заявляют, что, типа, мы тут ни при чем, это все коммунальщики. Это у них право района сносить любые памятники или ставить новые. Но это неправда, потому что договор подписан международный. У нас стоит 16 мемориалов белочехам, которые вообще, простите, нам ничего хорошего не сделали. Кроме того, как грабили население и расстреливали мирных граждан. И воевали, по-моему, со всеми, с кем могли, и удрали домой. Да, еще прихватив золото, драгоценности, кожи, тут шли. Они очень богатыми вернулись. Открыли Легиобанк на эти деньги. То есть как бы, и мы эти памятники поставили, согласно уговору, мемориалы. Они стоят по всему, вот только Самарова противится, потому что там расстреляли белочехи, 1500 человек, по-моему, погибло, если не ошибаюсь. Вот. И поэтому как бы ситуация получается абсурдная. Это международный договор. То есть мы не со старостами договариваемся, не с коммунальщиками, которые за свет и газ отвечают. Мы подписали договор с государством Чехия. И в этом плане монополия на международную политику принадлежит государству Чехия. А государство Чехия боится связываться, потому что там абсолютно русофобская пропаганда. Вообще Прага освободила себя сама. Это что, чтобы ты знал, да, на всякий случай.
Несмотря на то, это правильно сказать, чтобы ты теперь знал. Да, я теперь это знаю.
Слушай,
но Милош Земан, президент Чехии, ему 75 лет. Ну, пожилой человек, да?
Он не хочет связываться. Понимаешь, он хочет еще побыть президентом. Потому что монополия на это принадлежит ему. Это он должен заниматься международной политикой. А он типа осудил, сказал, какая-то глупость, но не стал связываться. Власти обязаны это решать, этот вопрос. Это власти ведут на уровне премьер-министра и так далее. А они все русофобские. Это абсолютно прозападная страна, где каждый день вбивают в голову, что немцы наши лучшие соседи и друзья, а русские, то есть у них полная перемена фактов. То есть, как бы то, что немцы нас оккупировали 7 лет, сколько, 39-го года, нет, 6, это получается неприлично об этом говорить. Вроде как, это наши добрые соседи.
А вот то, что в 68-м году танки вошли, русские, советские.
А вот то, что вошли русские танки, это оккупация. Поэтому, о той оккупации говорить нельзя, потому что 70% промышленности Чехии принадлежит немцам, естественно. Ну и фактически такая колония, как были, так и остались. Вообще, у меня вот ощущение, что вот если бы они остались протекторатом Богемии и Моравии, как их назвал Гитлер, они были бы вполне счастливы. Их просто надо хорошо кормить. Все.
Слушай, Даш, скажи мне, пожалуйста, вот твое видение развития событий. Долго ли Конев будет лежать на складе? Чем ответит Россия?
Это все зависит от нас. Потому что мне сами чехи, которые... Потому что вот там очень странная ситуация. Ту ситуацию освобождения помнят люди, которые, кстати, были диссидентами, которые выступали, значит, которые были активными в Пражскую весну, которые были диссидентами в 89-м году, там, независимость Чехии и так далее, и так далее. Вот эти люди, как ни странно, они-то хорошо помнят, кто освобождал. Им родители рассказывали, они прекрасно помнили, что Прагу освобождала Красная Армия, которая, между прочим, тут же ушла. Она не осталась в Чехии. До 68-го года нашей армии там не было. И коммунистов они выбрали к власти, пришли сами коммунисты. Это вот, кстати, у них бывший президент Вацлав Клаус заявил о том, что, ребята, мы сами выбирали коммунистов, давайте не будем сваливать сейчас на русских. И русская армия нас освободила, а вы пытаетесь говорить, что теперь, как у нас немцы лучшие друзья.
Ну, давай посмотрим, да, Даш, да. Давай посмотрим, как будут развиваться события. Спасибо большое. Я думаю, что репортажи и обзоры Даши можно будет прочитать на сайте «Комсомольской правды» всем интересующимся. Я понимаю, что вот за 6-минутный разговор-то все аспекты даже охватить не удалось. Дарья Асламова, специальный корреспондент «Комсомольской правды». Некоторые горячие головы говорят, что нужно отвечать симметрично, но вот есть же памятник белочехам у нас, да, которые там в Челябинской области уже пытались снести, а в итоге люди попали под преследование уголовное. Нужно ли симметричные ответы, нужно решать все на дипломатической ноте, но должна ли Россия действовать более активно, если спрашивать про историю с памятником Коневым? Вы можете писать свои сообщения вот здесь. Вот им яркий пример. Вот яркий пример тем, кто питает иллюзию о братских народах, сплошная русофобия. Ну, вот есть и такое мнение. 8-9-6-7-200-97-02. Пишите, присылайте голосовые сообщения, обязательно их почитаем.
Когда яблони расцветут, я приду к тебе с цветами. Ты посмотришь в окно, я уже тут. Стою с босыми ногами. Ты скажешь, как хорошо, что ты пришел с цветами, но только я не пойму, что с твоими ногами. Ах, эта роса мои замочила сандали, зато твои глаза — блестят, как две медали. Когда яблони цветут, всем девчонкам нравится, чё бы им цветы дарили, и красивым, и не красавицам. Когда яблони цветут, всем девчонкам хочется, чё бы им цветы дарили, без этого не может. Смотришь в окно, я уже тут, со стриженными волосами. Ты скажешь, как хорошо, что ты пришел в свидание. Но только я не пойму, что с твоими волосами.
Как дела, Россия? Ватсап-страна!
И еще несколько тем, которые обсуждаются сейчас и являются важными, особенно для держателей карт и держателей кредитных карт в том числе. Это прямой эфир, это программа «WhatsApp страна» на радио «Комсомольская правда». У россиян постепенно забирают возможность уходить в минус по банковским картам. На фоне пандемии кредитные организации и банки начинают снижать риски, уменьшая средний лимит овердрафта. То есть суммы, которую можно потратить при нехватке средств. Как сообщили в Бюро кредитных историй, средний размер овердрафта теперь сокращен более чем вдвое. Ну и по сравнению с мартом, когда кризисы и эпидемии только начинались, он упал на 60%. Мы решили поговорить на эту тему, то есть вообще, насколько сейчас банки своими предложениями, акциями, и не только овердрафтом, но и кэшбэком, предоставлением, может быть, пониженной кредитной ставки. Насколько они в период пандемии коронавируса повернулись лицом к клиентам или не повернулись? На прямой связи президент Ассоциации российских банков Горегин Тасунян. Горегин Ашотович, здравствуйте.
Да, добрый день.
Горегин Ашотович, мы периодически, особенно вот за последние 2,5 месяца, возвращаясь к банковской теме, говорили о том, что люди заходят в банки и забирают оттуда деньги, опасаясь, боясь и прочее, и что банки выискивают все новые и новые способы удержания плюс привлечения клиентов. Удается, на ваш взгляд?
Да, более того, за последний месяц на 8% наоборот приток вкладов увеличился, то есть в сравнении с маем и апрелем, когда был довольно мощный отток, июнь месяц показал реверс в этом вопросе. То есть клиенты возвращаются в банки, естественно, они возвращаются с учетом, опять же, конкурентных преимуществ того или иного банка и того поведения, которое банки проявляют период вот этих сложных 3 месяца.
Очень многие считают, что когда закончится вся эта свистопляска с коронавирусом, все вернется на круги своя, и, соответственно, и процентные ставки вырастут, и останется только лишь доступной, ну, по поручению президента России, ипотечное кредитование. Или вы считаете, что все на самом деле не будет возвращаться к старому образцу?
Нет, с точки зрения процентных ставок, я очень надеюсь, что к старому образцу не будет возвращаться, потому что даже Центральный банк уже пошел по пути смягчения, количественного смягчения, и это подтверждает вот недавнее снижение на 1%, что для Центрального банка, который очень аккуратно всегда на 0,5% двигал ставку, особенно если вниз, то он это делал осторожно, а сейчас он показал, что он будет идти все-таки в русле тех центробанков, которые понимают, что для активизации в условиях стагнации экономики, в условиях того кризиса, который охватил весь мир, а у нас он длится уже, слава богу, более 5-6 лет.
Слава богу, потому что привыкли уже, да, он у нас не прекращается.
Слава богу, конечно, это очень условно сказано, да, то есть мы уже к этому привыкли, но та стагнация, перемежающаяся с рецессией, которая продолжалась на протяжении 6 лет, она, конечно, не может быть переломлена, если не будет политики денежно-кредитной, которая стимулирует кредитование, а не сжимает и не ограничивает его. И Центральный банк, в общем, сейчас проявил определенную гибкость и понимание этого. Поэтому я надеюсь, что, отвечая на ваш вопрос, что все-таки после окончания, как вы назвали, свистопляски с коронавирусом, все-таки более разумные ставки и условия кредитования на рынке установятся. И, в общем, в этом смысле не вернется все на круги своя. А вот с точки зрения нормализации системы отношений, кэшбэки, опять же, значит, овердрафты, они начнут возвращаться в начальное русло, потому что это тоже конкурентное преимущество того или иного банка.
Но будем надеяться, Григорий Нашутович, надеемся, что будет именно так, как вы говорите. В любом случае, всегда рады будем пообщаться в прямом эфире. Григин Тасунян, президент Ассоциации российских банков, в эфире программы WhatsApp страна.
Радио «Комсомольская правда».
А в России сегодня прошли пробные ЕГЭ. Причем пробные не для детей, не для учителей, для организаторов. Чтобы те могли правильно провести экзамены без рисков для школьников и учителей. Сами же основные экзамены начнутся 3 июля, в пятницу. Сроки сдачи сдвинули на поздний срок из-за эпидемии коронавируса. Корреспондент «Комсомольской правды» Ксения Конюхова побывала на этом самом пробном ЕГЭ, выяснила, какие изменения ждут выпускников, как будут справляться они с повышенными мерами безопасности, можно ли в маске пронести шпаргалку. Ксения Конюхова у нас в эфире. Ксения, привет.
Добрый день.
Ну что, скажи мне, пожалуйста, во-первых, сколько будет, вот как все это будет проходить? Есть ли существенные отличие от ЕГЭ 2019 с ЕГЭ 2020?
Отличия есть, но они заключаются именно в процедурах проведения, именно в том, как будет проходить сам экзамен. Во-первых, чтобы попасть в аудиторию, сесть за стол и наконец-то приступить к задачам, ученикам придется пройти через нецелую полосу препятствий. Для начала им нужно будет в соответствии с индивидуальным расписанием прибыть в школу, чтобы не создавать толпу на входе. Затем у всех и учеников, и учителей будут проверять температуру. И в случае повышенной температуры медик будет делать экспресс-тесты на коронавирус. Понятно, что если у ребенка тест будет положительным, то его к экзаменам не допустят, изолируют, вызовут скорую, сообщат родителям. Да. И затем сохраняются все основные меры безопасности, которые уже были на ЕГЭ. Это вот как раз металлодетекторы, охрана и камеры безопасности, которые будут следить за тем, как проходит экзамен. Ну и, конечно, чтобы соблюдалась социальная дистанция, изменились правила рассадки в аудиториях. Раньше у нас 15 человек сидели в классе, то сейчас всего 8. То есть 3 парты слева и справа, 2 парты посередине.
Господи, и не спишешь, да. Ксюш, и не спишешь ведь, а?
Абсолютно не спишешь, все как на ладони. Там 8 учеников, 4 проверяющих. Так что очень рекомендую выпускникам этого года даже не то, что телефоны мобильные не брать, даже бумажные шпаргалки не надо пытаться пронести, потому что аннулируют результаты экзамена, и вуз будете поступать только в следующем году.
Слушай,
понятно, что
да,
никому это время терять не хочется.
Я правильно понял? То есть если Конюховой, то есть тебе назначено на 9.15, а мне, Антонову, на 9.20, и я вдруг опоздаю на полчаса, меня не допустят к экзамену?
Если опоздаете на полчаса, конечно, не допустят. Но, во-первых, все приходят заранее, то есть это где-то 30-40 минут, потому что для начала нужно будет заполнить определенные бланки, сдать личные вещи на хранение. То есть в целом запас по времени будет. Но если экзамен уже начался, то все, не допускают, никаких нарушений нет, придется прийти в резервные дни. Они есть по всем предметам, они, правда, рассчитаны на тех, кто заболел, кто по уважительной причине не пришел, но, возможно, если действительно опоздание будет связано с серьезной причиной, разрешат пересдать в резервный день.
Ксения, ты же будешь 3 числа смотреть, как все это будет, да?
конечно, но обязательно. Мне очень интересно.
Значит, 3-го в пятницу мы тебе звоним, и ты нам все рассказываешь. Вот. Все-таки попробуй пронести шпаргалку. Ну, так, для себя. Расскажи, как это получится или нет. Ксения Конюхова, корреспондент «Комсомольской правды», была у нас в прямом эфире. 8-9-6-7-200-97-02. Ваши текстовые и голосовые сообщения. И буквально через несколько минут о том, что... Поговорим о том, что новый автомобиль отечественного производства теперь можно будет купить в кредит со скидкой до 25%. Такое постановление подписал премьер-министр Михаил Мишустин.
Корабль уходит под воду, под пение сирен. Случилась какая-то хрень, то ли течь, то ли крен. По палубе бродят патрульные, на камбузе нет шаурмы. Знакомьтесь, так выглядит мир во время чумы. Мы столько страдали, что нация разобщена. Теперь оказалось, что этим спасется она. О, не выходите из комнаты, свобода страшнее тюрьмы. Таким парадоксом стал мир во время чумы. Вчера лишь ты был на Москве ресторатором, товарищ, запасся ли ты респиратором? Однажды вся эта зараза сойдет до нуля. Земля. Мы станем стерильны, как ангелы, а может, как черти черны. Посмотрим, что выберет мир за время чумы.
Дела, Россия. WhatsApp страна.
Итак, друзья, это прямой эфир радио «Комсомольская правда», и мы продолжаем. Спасибо, что присылаете свои сообщения. Здесь вот по поводу сноса памяти. А что у меня со светом в студии? Включите. Вот, спасибо большое. Сидим в темноте. По поводу сноса памятника Коневу. В Чехии, в Самаре есть памятная доска Гашику, памятник Швейку. Это Яш написал. Яш, но... Ярослав Гашек, он воевал в РККА, он служил в рабоче-крестьянской Красной Армии, а по возвращению на родину в Чехию такой обструкции за свои социалистические взгляды подвергался, что, в общем-то, быстро спился и скончался от туберкулеза и алкоголизма в 39 лет. Так что Швейк скорее за нас вот был. И я не думаю, что кто-то памятник или мемориальную доску писателю будет демонтировать. Спасибо большое, что присылаете сообщение. 8-9-6-7-200-97-02.
Радио «Комсомольская правда».
Обещал про машины поговорить. Давайте поговорим. Новый автомобиль отечественный. Можно теперь будет в кредит со скидкой до 10 до 25%. Такое постановление подписал премьер Мишустин. Автомобиль должен быть именно российского производства. Вместе с тем максимальная стоимость машины увеличивается с 1 миллиона до 1,5. И государство предоставит банкам средства на возмещение выпадающих доходов. На прямой связи с нашей студией автоэксперт Александр Добин. Александр, приветствую. Здравствуйте.
Добрый день.
А автомобиль российского производства или все-таки российской сборки? Но это может быть иностранная машина.
Вот это пока из постановления непонятно, но с учетом того, что 22,5 миллиарда, которые премьер выделяет на эти нужды, все-таки, наверное, в первую очередь направлены на поддержку АвтоВАЗа, ну, по крайней мере, это логично. Я думаю, что в первую очередь идет речь об автомобилях как раз российского производства.
Uh-huh. А скажите мне, пожалуйста, понятно, что это делается для популяризации, но как бы сейчас помягче сказать, чтобы не обидеть автопроизводителей, тем более, что я исключительно как пассажир могу судить о качестве машин. Ну, понятно, что можно сделать какую угодно скидку, но выбирают качество все-таки, и... Вот предвзятое отношение к отечественному автопрому, оно хоть и сглаживается со временем, но по-прежнему остается предвзятым. Это попытка изменить это представление?
Я думаю, что это попытка, во-первых, поддержать автопроизводителя, во-вторых, первый раз, когда мы столкнулись с подобными мерами, когда еще Алексей Львович Рахманов, будучи заместителем министра Минпромторга, вводил, сколько, я уже не помню, 7 лет назад там, эти меры, то с его слов, вот я его цитирую, на каждый вложенный государством рубль, вот в такие же меры государство в ответ получило 2. Это длинные деньги, если уж говорить откровенно, но тем не менее, это попытка сохранить уровень производства и поддержать автомобильного гиганта, ну, в первую очередь вас, на плаву, потому что сейчас, вот по маю месяцу 2020 года, даже несмотря на 47-процентное падение продаж, первые две строчки занимает «Лада». С учетом того, что все равно относительно прошлого года, если мы говорим только про автомобили марки «Лада», это минус 41%. Это очень много.
Александр, давайте вспомним знаменитую фразу из кинофильма и Леонида Гайдая про желания и возможности. Да? То есть у человека есть желание купить «Мерседес», но нет такой возможности. Но есть возможность купить «Ладу», но нет такого желания.
Но я думаю, что вот эта фраза относится, скорее всего, к городам-миллионникам, где народ, ну, назовем, немножко избалован тем, что за большие деньги можно купить более качественный автомобиль. Все, что касается доступного ценового сегмента, вот те самые там до миллиона рублей, ну там до полутора, то надо быть объективным, при повышении цен, которое уже началось у многих брендов, включая автомобили отечественного производства, заканчивая автомобилями, собирающимися в России иностранного производства, ценник потихоньку растет вниз, растет вверх, и, естественно, 1,5 миллиона, которые декларирует правительство, это, ну, не ахти какие деньги по сравнению с тем, что было, допустим, еще год-полтора назад.
Тогда я предлагаю подождать, посмотреть, как, насколько вот это вот, этот кредит со скидкой до 25% будет востребован. И я думаю, что мы будем встречаться в эфире и это продолжать обсуждать. Александр Добин, автожурналист, автоэксперт, был у нас в прямом эфире. Ваше сообщение: машину «Лада» и бесплатно не надо. Понимаю, Валерий. А сами-то на чем? Напишите. Так просто ради интереса.
Как дела, Россия? WhatsApp-страна.
Ну, а завершим мы программу WhatsApp-страна историей. Простая сибирячка Алла Павленко изготавливает свечи специально для Букингемского дворца. Уже 3 года свечи Аллы, которые она делает, радуют королеву Елизавету II и весь монарший двор. Алла признается, что установить дружеские связи у нее получилось совершенно случайно. Просто она решила сделать Елизавете II подарок на юбилей. Ну а все подробности вы сейчас услышите в материале нашего корреспондента Вадима Алексеева.
Новосибирская колхозница сделала бизнес на свечках для Букингемского дворца. Если бы раньше кто-то сказал Алле Павленко, что ее работу будут заказывать в Англии, да и вообще по всему миру, она сочла бы это фантастикой. Алла говорит, что начинала с очень земных, во всех смыслах слова, профессий.
Я агроном по специальности. После института я пришла в совхоз, работала заведующей кормоцехом. Потом совхоз развалился. Где-то с 2005 года я стала работать садовником. Я резьбой по дереву занимаюсь. Я вяжу, шью, вышиваю, плету корзины, делаю кукол, делаю скульптуры из камыша по технологии, которую я сама придумала. Свечи появились 5 лет назад. Это был 2015 год. У меня дочь здесь открыла свой маленький бизнес. Она продавала косметику ручной работы. Люди стали подходить и спрашивать, а есть ли у вас резные свечи? Она посмотрела, соответственно, в интернете и предложила мне, говорит, мама, ты не хочешь этим заняться?
Алла тогда наотрез отказалась, но дочь была настойчивой и убедила попробовать новое дело. Получилось сразу. А однажды умелица решила сделать подарок королеве Англии, которая готовилась отметить 90-летний юбилей.
Я изучила все ее наряды, я изучила, какие цветы она любит. В общем, ну, очень много. Я поработала над тем, чтобы создать именно для нее цветы. Вот они были именно для королевы. Цветы она любит простые, но вообще она любит и розы. И в честь нее выведено 2 сорта роз. И вот один из сортов я именно сделала для того, чтобы украсить свечи для Елизаветы.
Только представьте, как удивилась Алла, когда в ответ получила открытку от королевы и благодарность от фрейлины.
Миссис Павленко, королева хочет, чтобы я поблагодарила вас за письмо, в котором вы прислали 2 великолепные свечи, которые вы вырезали для ее величества по случаю ее дня рождения. Королева была очень тронута тем, что вы сделали ей подарок, и я очень благодарна вам за то, что вы вспомнили о ее величестве в эту дату.
Теперь Алла каждый год получает заказ от Букингемского дворца на несколько тысяч долларов. Да и по всему миру популярны свечи новосибирского агронома.
Единственное, только мы в Африку еще не посылали, ну и в Антарктиду не посылали, а так Япония, Европа, Америка, Южная Америка, Австралия, Новая Зеландия. Люди очень много заказывают на свадьбы, свадебные свечи, кто-то на юбилеи, на Рождество, потому что ну везде во всем мире принято дарить и жечь свечи на Рождество.
Пусть не в таком международном масштабе, но на уровне, например, региона, многие могут начать свое дело с нуля. Важно найти нишу. Как это сделать, рекомендует представитель Новосибирского центра содействия развитию предпринимательства Сергей Темп.
Если у человека возникло желание, да, он остался без работы, заняться бизнесом, он может обратить свое внимание на любую отрасль, которая вокруг него, и посмотреть, что сделать в этой отрасли проще, чтобы людям было доступнее, чтобы людям было проще. Выбор ниши, как его построить. Вот сейчас, например, очень всем важно, например, делать эти маски, да. То есть у меня консьерж в подъезде маски шьет, да, то есть в свободное время, грубо говоря. То есть если человек, ну, например, некоммуникабельный, дайте объявление, начните там работу, там, что вы умеете, какая ваша специальность. Рисовать так рисовать, платы ремонтировать, ну, ремонтируйте платы.
Вспомните ваши сильные стороны. Возможно, чтобы начать собственное дело, вам не требуются большие стартовые капиталы. Даже краски и холсты могут быть достаточным активом, чтобы создать ценный товар. Вадим Алексеев, Анна Пашагина, Денис Табаков, «Комсомольская правда», Новосибирск.
Как дела, Россия? Ватсап-страна!
Ну что вы за люди такие? Как вам не стыдно? Вам по 40 лет. Что у вас позади? Что вы настоящим? Что впереди? Опомнитесь, пока не поздно. Вот вам мой совет.
Ведущие нового утреннего шоу на радио «Комсомольская правда» уже совсем взрослые люди. Но ведут себя порой. Особенно, когда собираются все вместе. Они обсуждают, советуют и хулиганят в прямом эфире. С понедельника по пятницу. Начинайте день вместе с программой «Взрослые люди». Ведущие Тутта Ларсен, Валентин Алфимов. Стартуем в 8 утра по московскому времени.